Гэри Киси. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Глава вторая. Царство. Уверен, вы слышали о многих несерьезных исках, которые затем отклоняются судом. Вот пример. Заключенный из тюрьмы Колорадо подал иск на сумму более 88 миллиардов долларов, да, миллиардов, против Национальной футбольной лиги. Иск связан с решением, принятым судьями во время матча плей-офф между командами Dallas Cowboys и Green Bay Packers. Функционеры решили не учитывать мяч, пойманный Дезом Брайантом из команды Ковбоев. Заключенный с этим не согласился. В его иске утверждается, что официальные лица НФЛ действовали халатно и нарушили свои фидуциарные обязанности. Почему заключенный подал иск на 88 миллиардов долларов? 88 – это номер на майке Брайанта. Безумие, правда? Думаю, все понимают, что этому иску не будет дан ход. Но как определить, является ли иск обоснованным или нет? Если говорить о законе, согласно сайту law.com, две основные причины, по которым суд отказывает в рассмотрении дела, это вопрос юрисдикции или отсутствие законных оснований. Почему я поднимаю юридические вопросы в книге о Святом Духе? Потому что, если вы хотите видеть действие Святого Духа в вашей ситуации, вам нужно четко знать, что гласит закон. Божье царство – это не больше, не меньше, чем царство, действующее в рамках законодательства царства. В двух моих предыдущих книгах из этой серии «Твое финансовое преображение. Сила согласия» и «Твое финансовое преображение. Сила покоя» я изложил основные принципы работы Царства Божьего в отношении юрисдикции и закона. Но чтобы понять, что я имею в виду применительно к Святому Духу, нам не помешает вернуться назад и хотя бы вспомнить эти принципы. Давайте начнем с викторины. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Марка, 6 глава, стихи с 4 по 6. Можете ли вы сказать мне, почему Иисус не смог исцелить людей в этом отрывке? Религия стандартно отвечает, что, должно быть, это была воля Бога не исцелять их. В конце концов, Богу виднее, и если бы Он хотел исцелить их, то мог бы это сделать, верно? Ну, Он же Бог. Можете ли вы также предположить, что там были люди, которые нуждались в исцелении, но не получили его? Я думаю, что это тоже очевидно из текста. Получение ответа на вопрос, почему Иисус не смог исцелить людей, жизненно важно. Это вопрос, на который необходимо ответить. Если прочитать вывод из этой истории, то мы увидим, что Иисус говорит, что именно недостаток веры помешал людям получить исцеление. Чтобы понять наблюдение Иисуса и его вывод о том, почему люди не получили исцеление, мы должны хорошо понимать, что такое вера и почему она необходима в земном царстве для обретения здесь небесами законной юрисдикции. Позвольте мне обобщить данную проблему. Это не было отсутствием силы или желания со стороны Иисуса. Проблема заключалась в юрисдикции. По сути, в той ситуации у небес не было законных оснований действовать в отношении большинства людей. Прежде чем запустить этой книгой в стену напротив, утверждая, что я понятия не имею, о чем говорю, дайте мне минутку, чтобы все объяснить. Когда Адам и Ева были сотворены, они имели полную и абсолютную власть на земле. Полагаю, следующий отрывок является четким доказательством моего утверждения. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему». Евреям, 2 глава, стихи 7 и 8. Обратите внимание, Библия говорит, что Адам был увенчан славой и честью. Термин «увенчан» здесь относится к месту осуществления власти, из которого Адам правил, а не к тому, что он действительно носил корону в Эдеме. Но мы можем предположить, что вокруг него могло быть сияние или ореол. Так, к слову, Адам имел славу, помазание и величие царства, и честь, положение облеченного властью, царства Божьего. И с учетом этих двух аспектов он правил над землей, будучи облеченным делегированной властью от имени Царства Божьего. Сатана, который уже был на земле на момент создания человека, презирал человека и жаждал власти, которую тот имел. Сатане, знавшему, что он не может просто взять венец власти у Адама, поскольку Адам имел над ним полную власть, пришлось обманным путем заставить его добровольно сложить венец, властные полномочия. Так сатана обманул Еву, и Адам последовал за ней, восстав против Господа, что привело к потере их положения в Божьем царстве. Следуя за сатаной, они перешли под юрисдикцию его царства. Вы можете спросить, почему Бог вообще допустил сатану в Эдем? Но ему пришлось. Знаю, такой ответ может вас слегка шокировать, но вы увидите, что это правда. Давайте-ка вкратце остановимся на Бытие, 2 глава, стихи 8 и 9. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Читая этот отрывок, мы можем задаться вопросом, зачем Бог посадил дерево познания добра и зла прямо в центре Эдема, рядом с деревом жизни. По сути, чтобы Бог мог законно вторгнуться на территорию сатаны, он должен был дать человеку выбор, служить ему или сатане. Господь не мог на законных основаниях просто заявиться на территорию дьявола и поместить туда человека. Чтобы все было по закону, человек должен был иметь выбор, кому он хочет подчиняться. До тех пор, пока человек выбирал Бога, дерево жизни, он властвовал над сатаной. Вот поэтому дерево познания добра и зла нужно было разместить рядом с деревом жизни. Здесь необходимо сделать важное замечание. Человек не мог быть помещен на землю без свободной воли. Я знаю, большинство христиан говорят, что мы были созданы со свободной волей, чтобы Бог мог видеть, кто любит его. Наверное, в этом утверждении есть доля правды. Но по сути, без свободы выбора это было бы незаконно. Если бы человеку не была дана свободная воля, его нельзя было бы поместить сюда. Я мог бы еще многое обсудить в рамках данной дискуссии, но я уже говорил об этом в двух моих предыдущих книгах. Итак, Адам выбирает обман сатаны, теряет Царство Божье, и Бог противостоит человеку в Бытии, 3 глава, стихи 17 по 19. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. По сути, Бог говорит Адаму, что это он, Адам, проклял землю. Поскольку Адам обладал абсолютной властью над землей, именно он открыл дверь для власти сатаны и фактически выгнал Бога. У Бога теперь связаны руки, и Адам будет выживать благодаря собственному мучительному труду в поте лица. Есть одна крошечная маленькая деталь, которую сатана забыл сказать Еве, когда искушал ее. Это то, что Бог уже судил сатану, изгнал его из рая и провозгласил его вечным домом место под названием Ад. Очень важно, чтобы вы поняли это. Многие скажут, как любящий Бог мог изгнать людей в место под названием Ад. Он этого не делал, это сделал Адам. Как мы видим из следующего отрывка, Ад никогда не предназначался для человека. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, 25 глава, стих 41. Когда Адам и Ева попали под юрисдикцию сатаны, они также попали под его суд. Вся человеческая раса попала под власть сатаны через Адама. Представьте, как разводят крупный рогатый скот. Если у одной из ваших коров родится теленок, этот теленок будет заклеймен вашим клеймом, так как он принадлежит вам, потому что все стадо принадлежит вам. Таким образом, все потомство Адама автоматически попало под юрисдикцию сатаны. Стандартное религиозное понимание, или, я бы сказал, отсутствие понимания, заключается в том, что судьба человека, рай или ад, в зависимости от того, насколько он хорош или плох, является совершенно неправильной концепцией. Дело в том, что она уже предрешена. Все люди попадут в ад не из-за того, что они сделали что-то плохое, а из-за того, что сделал Адам. Теперь, из-за любви Бога к созданным им мужчинам и женщинам, он реализовал план спасения через Иисуса Христа, позволяющий людям избежать этой участи и вернуться в юрисдикцию Божьего Царства, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам, 1 глава, стих 13. Следует отметить, что Бог предусмотрел законный выход из-под юрисдикции и суда сатаны. Но чтобы воспользоваться этим, каждый мужчина, женщина и ребенок должен сделать свой личный выбор в пользу этого решения, призвав имя Иисуса. «Христиане, прислушайтесь ко мне на мгновение. Та милая женщина с соседней улицей попадет в ад, если только кто-нибудь не велит ей призвать имя Иисуса перед смертью. В аду будет много хороших людей. Сатана лжет, заставляя людей думать, что они могут избежать ада, совершая добрые дела. Имя Иисуса – вот единственное имя, которое дано мужчинам и женщинам, чтобы спастись и избежать суда сатаны. Мне также хотелось бы уточнить, что когда Адам пал, он умер духовно и был отрезан от Бога, однако он по-прежнему законно владеет землей как таковой. Поскольку это так, сатане приходится использовать людей, вдохновленных демонами, а Богу приходится использовать людей, исполненных духом, чтобы вершить дела в царстве людей. Итак, если вкратце, мы понимаем, что попадание на небеса или в ад – это юридический вопрос, который не зависит от того, насколько мы хороши, но основан на законной победе, которую Иисус одержал над сатаной на кресте. Опять же, хотя Иисус узаконил выход человека из-под юрисдикции сатаны, каждый человек должен с верой призвать имя Иисуса, чтобы воспользоваться им. Я знаю, что мы прекратили обсуждение несколько абзацев назад, но теперь давайте вернемся к вопросу, заданному ранее. Почему Иисус не мог исцелить людей в 6 главе Евангелия от Марка? Я сказал, что это вопрос юрисдикции, и это действительно так. Поскольку Адам передал духовную юрисдикцию над царством людей сатане, Бог не может просто ворваться сюда, когда захочет, поскольку это было бы незаконно. Не путайте то, что я только что сказал, с тем, кому принадлежит земля как таковая. В Библии ясно говорится, что земля во всей ее полноте принадлежит Господу. Однако, что касается царства людей, Бог не имеет над ним законной юрисдикции. Мы можем найти подтверждение этому в Евангелии от Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Здесь мы видим, что Адам передал сатане законную юрисдикцию над царствами мира. Из-за этого Бог не может просто делать, что хочет в земном царстве в отношении людей. Но если он сможет найти мужчину или женщину, которые верят ему и полностью убеждены в небесной власти, тогда Бог может осуществлять свою власть через этого человека. Таким же образом сатана изначально получил доступ в земное царство через того, кто законно владел землей, через Адама. Когда Бог потерял своего человека Адама, ему пришлось найти другой вход на землю, чтобы привести в исполнение свой план спасения, и этого человека звали Авраам. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, стихи с 1 по 3. Авраам или Авраам был дверью, которую Бог использовал, чтобы получить доступ обратно в земное царство и реализовать свой план спасения человечества. Бог заключил завет с Авраамом и его потомками, и через это юридическое соглашение Бог получил доступ, чтобы привести Иисуса Христа в мир, но только через род Авраама. Вот почему Иисус должен был быть потомком Авраама и почему Израилю не разрешалось вступать в браки с соседними народами. Именно поэтому первая книга Нового Завета – это не что иное, как генеалогия. Она доказывает, что Иисус на самом деле является законным потомком Авраама, тем самым доказывая сатане, что приход Иисуса и расплата за грех были законными. Поскольку мужчины и женщины все еще юридически имели контроль над землей, что не следует путать с духовным контролем, Бог и сатана должны использовать людей, чтобы добиться своего. Проще говоря, мужчины и женщины являются единственными законными субъектами на земле. Но точно так же, как сатана получил доступ через Адама и Еву, поверивших его словам, так и Бог должен найти людей, которые поверят в то, что он говорит, чтобы получить возможность проявить себя на земле. Когда мужчина или женщина полностью убеждены в своем сердце в том, что говорят небеса, а не царство сатаны, это называется верой, дающей небесам законную юрисдикцию явиться через этого человека на землю и нести волю Божью против царства сатаны. Можно еще многое сказать, но я подробно описал это в двух своих первых книгах. Главный момент заключается в следующем. Поскольку сатана находится здесь, на земле, он всегда защищает свое царство и всегда пытается нарушить Божьи планы. Поэтому Бог работает под прикрытием, чтобы внедрить свои планы и стратегии в земное царство. И именно в знании того, как Бог работает под прикрытием, вы найдете величайший ключ к вашему успеху и победе в жизни. Я называю это силой стратегии.